Здравствуйте. У микрофона Андрей Трухан. В эфире «Радио Свобода» на нашем телеканале «Свобода.орг» и на канале «Настоящее время» программа «Грани времени». Сейчас заканчивается пора такого летнего затишья. Многие еще в отпуске. Ну и вот, чтобы мы и политологи, и журналисты, и все, кто интересуется политикой, не скучали. Владимир Путин всегда находит повод, причину, чтобы как-то взбудоражить политический, околополитический мир. И сегодня мы начнем с его визита в Крым, где президент России и компании премьер-министра Дмитрия Медведева провел несколько встреч с молодежью, с ветеранами, с разными заинтересованными лицами и произнес там несколько интересных фраз. С одной из них мы начнем нашу беседу, а пока я представлю гостей. У нас в студии журналист Анатолий Баранов. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый вечер.
И мы надеемся, что по скайпу с нами правозащитник, политолог Евгений Ихлов. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну и я хочу, чтобы мы все посмотрели один фрагмент из яркого турне Владимира Путина по Крыму. Пожалуйста, покажите.
Ну, очень многие истории такие, они полезные, особенно для молодых людей. Судьбу Шуберта вы знаете, да? Шуберта. Ну вот. Он был молодой человек совсем. Умер, когда ему было 30 с небольшим, по-моему. 31 год. Вот. И у него не складывались отношения с женщинами. Вот он однажды пошел в профессиональную женскую среду, заболел нехорошей болезнью и умер. Гениальный композитор. Понимаете? Вот, да, вот это ирония судьбы, понимаете, это трагедия. Это одна эпоха, одни люди, одни судьбы. Взять Великую Отечественную, как создавалась 7-я симфония Шостаковича. Вот я об этом хорошо знаю. Я сам из Ленинграда, из Петербурга. Все там знают об этом. Ну, вы тоже. Но не все знают об этом в стране. Особенно молодые люди. Об этом надо рассказывать. Как создавались другие произведения. Вот, это очень интересно, познавательно и полезно. Я желаю им успехов.
Владимир Путин на встрече с молодыми людьми, с творческими молодыми людьми в Крыму, в аннексированном Крыму. Вопрос Анатолий Баран. Анатолий, что это? Начало предвыборной кампании или это Владимир Путин отдыхает? Или что-то совсем третье, четвертое?
Ну, я к эфиру готовился, честно скажу.
Все мы готовились к эфиру.
Да. И я так пробежал новостные ленты. Более правдоподобно мне, я вообще не очень люблю украинские СМИ, но в данном случае версия украинских СМИ о том, что наши, так сказать, лидеры, ну, в Крыму лето малость расслабились. Ну, там и фотографии есть такие довольно смешные, хотя
с фотографиями. Которых в российских СМИ нет?
Нет, нет. Да, конечно. У нас фотографии только протокольные. Всегда, ну, это традиция такая добрая. Вот. А там такие неформальные, ну, может, и расслабились, потому что то, что он рассказывал про, ну, я не знаю, ну, умер Шуберт от дурной болезни. Ну и что?
Ну, это же одна из версий.
В те годы это не лечили, а почтенный человек, отец Уинстона Черчилля, министр финансов Британской империи, умер от... Мало того, что умер от сифилиса, он болел спинномозговой сухоткой. Кто не знает, это такое поражение центральной нервной системы, и человек отличается достаточно экстравагантным поведением. То есть там все в то время британские СМИ были заполнены карикатурами на очередное выступление министра финансов.
То есть они старшего. Не догадывались, или было принято так больного человека
травить? В то время это было дело достаточно распространенное, повторяю. Вот. И вот смеялись. Ну, я не знаю. Я надеюсь, что у наших, так сказать, руководителей все с женщинами в порядке, они никуда не бегали. Вот. Все нормально.
Ну, пешком ходили, все, наверное.
Выпили немножко. И все на этом.
Хорошо, спасибо. Евгений, можно вам тот же вопрос? Вот вы эту как вещь восприняли? Это шутка такая, действительно. Человек расслабился, воздух Крыма сыграл плохую шутку.
Знаете, с ним воздух любой играет плохую роль. потому что все остроты, они как-то в одной сфере. То там бабушка и дедушка, отрезают, что было, то обрезание сделают. Значит, я не хочу комментировать диагноз прекрасного волшебного смерти, причина смерти прекрасного волшебного композитора Шуберта. Не хочу. Я хочу отметить следующее, что очевидно, поскольку Владимир Владимирович в простоте слова не скажет, была методичка, что в работе с молодежью надо что-нибудь допустить эдакое фривольное, и тем открыть, так сказать, путь к сердцам. Ну, так сказать, понятно, что патриотизм, клерикализм и молодежь. Но молодежь, вот она такая, и надо им поговорить о что-нибудь такое. Но одновременно, чтобы это было не поощрение к разврату, а наоборот предостережение, так сказать, профилактика безопасного секса. Вот он сказал так. Президент Путин провел среди молодых лекцию о безопасном сексе.
Профилактическую беседу.
Больше я на эту тему говорить сегодня бы не хотел. Не противно. Мне вот есть хорошая песня, сложенная, значит, с 2011 года про того, кто он есть. Пусть все мысленно ее сейчас споют. Все.
Спасибо. Спасибо, господа, за яркие комментарии по этому эпизоду, который все-таки вызвал большой резонанс и среди молодежи, и не только. И вопрос к Анатолию Барану. Все-таки вот в этом турне, против которого выразило протест Министерство иностранных дел Украины, было что-то серьезное, политическое, важное для россиян,
конечно,
для всего,
конечно,
мира? Пожалуйста.
Что касается протеста Министерства иностранных дел, это ко мне не по Украины, ко мне
Украина,
не по адресу,
да.
Господин Климкин тоже очень крупный комик. Так что они могут смело выступать об двух. А вот что касается политического момента, не надо забывать, что выборы президента у нас еще не очень скоро, а меньше, чем через месяц, будут выборы губернатора города Севастополя. У нас там вот год уже господин Овчинников работает как ИО. Надо сказать, работает не бесспорно, хотя и ситуация там, может быть, ему не очень досталась приятно. Но, тем не менее, свой предыдущий, сравнительно недавний приезд в Крым, Путин встречался с Аксеновым, ездил по Республике Крым. Много-много, а времени для Севастополя и для ИО губернатора Севастополя у него в тот момент не нашлось. И это уже вызвало много таких комментариев, а может быть, на самом деле и уже в Кремле не очень-то и хотят.
То есть он уже...
Этого своего назначенца, да, ну он реально назначенец. Сейчас в Севастополе тоже ситуация сложная от того, что... Нет ни одного севастопольца на уровне от департамента и выше в руководстве города. То есть все варяги.
То есть все
два вице-губернатора из Пензы, там еще там из каких-то руководителей департаментов, все варяги. Ну, начиная с, собственно говоря, с его губернатора.
Это мешает руководству из Кремля, да?
Насчет Кремля не знаю. Там Кремль, получается, достаточно далеко. Но вообще, конечно, даже если... Ну, представьте себе, вот вас сейчас с радио «Свобода» переведут на радио
куда?
Пензы. Да? И вы, Пензы. А вы в этой Пензе ни разу в жизни не были. И вот у вас сегодня эфир о проблемах городского хозяйства Пенза, вы даже не знаете, как там главная улица называется. Понимаете? Вот такая ситуация. То есть любому даже толковому специалисту, чтобы чем-то руководить, надо некоторое количество времени, обычно это даже у толкового специалиста исчисляется месяцами, надо просто войти в курс дела. А когда в курс дела надо входить целому правительству города, это вызывает серьезные проблемы. Проблем очень много. Можно у нас, слава богу, у каждой пенсионерки сейчас есть смартфон, войти в Яндекс, набить Севастополь и увидеть, что много проблем, много скандалов, много всего не очень хорошего. И вот на фоне вот этого вот выборы.
Путин привез своего кандидата? И он присматривается к прежнему.
Но сейчас, вот когда он сейчас приехал, за спиной у Путина господин Овчинников, так сказать, просматривался. То есть и в Севастополе он был. И был он в Севастополе в Херсонесе, и там он рассказал еще один замечательный анекдот. О том, что он хочет все-таки сделать из Херсонеса место паломничества, такую православную Мекку. Вот потому что это Херсонес – это начало русской государственности. Не знаю, кто ему это придумал, но вообще-то древний Херсонес вот от начала своего существования в VI веке до нашей эры и до конца существования в XV веке уже нашей эры ни одного дня в составе никакого русского государства не был. Даже полумифическое там Тьмутараканское княжество, и то было достаточно далеко, оно было вообще-то на Таманском полуострове, если было вообще. Путин эту тему тянет не первый год. Он говорит, вот надо паломнический центр в заповеднике, вот, в Херсонесе.
Ну, может, мы, извините, что-то не знаем, вот как мы про Шуберта не знали, так мы не знаем про православную Мекку, а президент что-то
знает. Вот он знает. Ему объясняли ученые люди, что там достаточно такой весомый коллектив ученых-историков и археологов работает в Херсонесском музее, вот, что нельзя культурный слой везде и, собственно говоря, вот на территории заповедника строить паломнический центр просто негде. Путин спустя какое-то время снова напомнил достаточно директивно. Все-таки постройте вот в Херсонесе мне паломнический центр. Опять вопрос, ну а где там? Нет, там все как бы сплошная археология. Негде. И вот сейчас он опять к этому вернулся уже с другого конца. Вот это теперь у нас начало русской государственности. Даже уже не Киев, мать городов русских, а Херсонес. Историки уже хохочут, можете опять зайти в соцсети, и весь этот хохот в разных вариантах.
Ну, посмотрим, как историки будут хохотать, когда центр построят, если не к выборам губернатора Севастополя, то к выборам президента России.
Ну, на самом деле, если уж говорить об этой истории, это история на самом деле довольно грустная, потому что Херсонес в 15 веке просто бросили, и еще вот в 18 веке наши уже как бы русские военные в своих записках писали, что там достаточно город хорошо сохранился. Даже двери там на домах, окна сохранились, какие-то рыбацкие семьи там еще в этих. То есть это были даже не развалины, а просто брошенный город. Но когда начали строить в конце 18 века Ахтиарское укрепление, еще даже не Севастополь, то обнаружили, что каменоломни. Там есть каменоломни в Инкермане. Это вообще самое старое предприятие Российской Федерации. Оно работает тоже примерно с 5 века до нашей эры.
И, по-моему, Российская Федерация.
Ну, конечно. Я как Путин. Они непрерывно работают. Там такой был сначала во время Римской империи такой ГУЛАГ. Там вот римский папа Климент был туда направлен перевоспитываться трудом. И до сих пор там добывают камень, но это далеко. А вот от Артиллерийской бухты, где начиналось вот строительство укреплений, Севастопольская бухта, там Херсонес пешком. И, строго говоря, военные достаточно долгое время для строительства вот, начала Севастополя использовали этот древний Херсонес не как место паломничества, а как халявную каменоломню, ну, готовые камни, в общем. Строго говоря, благодаря этому большая половина вот этих вот руин, да, она оказалась безвозвратно потеряна. Второй набег, кстати, тут не надо тоже клеветать на нашу культуру, где-то к середине 19 века там уже начались регулярные раскопки, там уже появилась такая что-то администрация, граф Уваров там много копал, не тот, который был вот министром, а его, по-моему, или сын, или младший брат, крупный археолог, там даже Уваровская базилика есть, вот, им просто раскопанная. Но пока они строили там вот этот замечательный Владимирский собор и монастырь при нем, они еще снесли огромный-огромный пласт вот этого культурного слоя в самом сердце городища. Ну, вы представляете, где находится там Владимирский собор. Он, собственно говоря, не древний, он, это 19 век. Ну, и третий удар по Херсонесу тут уже нанесла Отечественная война, а там были бои. И вот даже если посмотреть на вот эту вот знаменитую колоннаду около колокола, они так все пулями изрешечены, это уже война. И тут, строго говоря, надо бы думать о том, что дальше с этим делать. Это все, это культурная ценность, которая... В России нет ничего похожего. Там, за границей где-нибудь, там, в Турции, Греции есть, конечно. Вот. А у нас такого городища, такого города, таким все-таки уровнем сохранности нет. И как бы это все вот это вот восстановить, и как бы сохранить как минимум. Вот о чем, в общем-то, так надо бы думать. А у нас вот верховные власти думают, как это теперь в очередной раз использовать. Ну, не как каменоломню, конечно, но вот как-то использовать. Вот в таком вот каком-то достаточно корявом идеологическом ключе. Это дурно, это плохо.
Спасибо. Вот то, что вы увидели в серьезном визите Путина в Крым. И я хочу обратиться к Евгению Хлову. Евгений, а вы увидели в этом визите что-то важное для России или для мира?
Нет. Я послушал коллегу Анатолия внимательно и понял, что к обвинениям Украины в международной юстиции, конечно, добавится еще и вот эти самые разрушения культурного строя оккупантами, что тоже предусмотрено, то есть там в международном праве за это какие-то нехорошие наказания. А так что оккупанты резвятся. Вот. Я только подумал, вообще все это оставляет достаточно тошнотворное впечатление. Единственное, я думаю, если сейчас Херсонес из разряда Храмовой горы переведен в разряд Мекки. Правда, не уточнено, где там стоит православный Мекки, где там расположена православная Кааба. Я только думаю, что, может быть, на следующем витке эволюции Путин скажет, что это православный Тибет. И там православный Далай-Лама. И так далее. Ну, все это смешно. Все эти попытки хоть как-то привязать идеологию. Я тут вот недавно вывел формулу, что мы, кроме того, что мы Петростейт, бензиновое государство, мы еще и ретростейт. Государство, живущее в прошлом ретроспективы. Ну, хотят как-то зацепить, углубиться в прошлое, завязать идеологию на какие-то романтические, архаические ценности. Ну, вывести от себя, потом скажут, как-то цари привязывали себя каким-то образом к Византии. А Иван Грозный велел написать, что он происходит от Цезаря Августа. Ну, нормально, еще что-нибудь придумают. Дело совершенно неважно. Надежда на то, что ни один из молодых людей, которые там были, он не погуглит, не посмотрит. Ну, скажут, ну да, вот у них Мекка, у нас теперь будет своя Мекка, еще круче будет Мекка. Ну, все, пожалуй. Просто действительно, нормальная предвыборная поездка. Что тут обсуждать? В городе швах, и швах в Севастополе связан с тем, что там начинаются отъемы земельных участков безвозмездно, то есть даром. Люди же, понятно, сдавали как-то отдыхающим, вот этим приезжающим дикарям, как-то с этого жили, какие-то у них эти самые шалманы там стояли, какие-то там лавочки, рыночки, закусочные, киоски. Но все это сейчас отнимается, сносится. Ну, действительно, это некрасиво, но люди-то с этого живут. Никакого хай-тека там не планируется, как я понимаю. Вот. Так, мишень на случай, это самое, Третьей мировой, и все. Вот, ну, а поэтому, ну, лишний раз подергать там украинцев за усы, там, за чуб, подразнить. Вот. Значительно же важнее, что сегодня две другие, две абсолютно исторические даты, чем они взаимно связаны. Я не думаю, что 21 августа был арестован состав ГКЧП, и это был крах и КГБ, и КПСС, и Советской империи. И это с одной... А перед этим, за 23 года до этого, это было вторжение в Чехословакию пяти стран социалистических. И дело даже... И это вот был рубеж, который оттолкнул и советскую нормальную интеллигенцию, западную интеллигенцию, лево от Советского Союза, от идеи советского коммунизма. И, в общем, после этого началось действительно непрерывное скольжение в пропасть с коммунистической системы. Но ведь Чехия поднялась, и была месячная кампания гражданского повиновения, потому что все говорят про ввод войск, но не говорят про то, что через месяц войска бесславно удалились. Еще полгода правительство Дубчика, тогдашнего первого секретаря Компартии Чехословакии, был у власти, пыталась что-то сохранить, давала возможность людям уехать. Там вот огромное событие. Два народных восстания гражданского неповиновения, разделенные 23 годами, день в день. И они принесли свои результаты, потому что и потом, и Восточная Европа, и та же Чехия в 89-м тоже восставала. А без сопротивления в Праге в 68-м не было бы, конечно, солидарности 80-81 года. И потом вы подпольной солидарности. Вот это важные события. Они, я считаю, должны нам показывать те возможности, которые имеет человек, имеет общество для того, чтобы влиять на свою судьбу. Потому что, как вы отлично понимаете, если бы 18 августа 91 года сказали бы, что вот будет путч КПСС и КГБ и армии реакционной, ну, все сказали, да, конечно, ну там вероятность уже там около вроде 90%, наверное, бы сказали. А что в 2.5 дня на 2.5 дня хватит путча. Тут бы сказали, что да, это не может быть. Ну, такого не может быть. И что там много тысяч погибло, нет, память сочтем, но, соответственно, мужество сопротивления в Петербурге, где десятки тысяч вышли на Дворцовую, и войска в город не входили. И в Москве, что какое было мощное массовое народное движение. Тут мне осталось только одну вещь забавную, допустим, сказать, как вот гений бывает, люди упускают историческую возможность, что 20 августа так получилось, что меня послали из Красного дома, тогда, сейчас это мэрия Москвы, тогда это был Моссовет, с просьбой, чтобы прислали какую-то охрану, потому что на Тверской БТР, на Тверской войска, а все защищают Дом правительства и Верховный Совет России, и никто не защищает Моссовет, который же который вообще на подступах к Кремлю. И так мне удалось. А тут как раз генерал Лебедь привез свою часть к Белому дому. Я как-то по команде до него дошел и говорю, так, мол, и так. Вот просят выделить для защиты. Ну, он меня, так сказать, выслушал, сказал, что он примет решение. Через какое-то время грузовики с десантниками и БТРы с трехцветными флагами вдыхали. Я думал, что они поехали защищать. Но они этого не сделали. Они отошли. А вот если бы Лебедь тогда спустился, генерал Лебедь, своими частями под трехцветным флагом по, соответственно, тогда по Новому Арбату, спустился и вышел потом на Тверскую, и не просто взяли бы под охрану, и никто бы им не помешал, к этот самый Красный дом, то если бы его части с трехцветными флагами России вышли бы на Манежную площадь, где были установлены, где стояли БТРы, то они могли бы перейти на его сторону, и все бы кончилось на день бы раньше, а он бы стал просто российским маркизом де Лафайетом. Он бы стал фантастическим героем, одним из самых известных людей 20 века. Вот гений минуты, который вот и не стал. Это, пожалуй, тоже такой урок. Ну, а потом вы знаете, что на скамеечке у Белого дома генерал Грачев договорился с представителями Ельцина, и вместо того, чтобы штурмовать Белый дом, он был взят под охрану, и это был провал путча. Но все было честно, потом генерал Грачев стал лучшим министром обороны, все обязательства были выполнены. Но могло быть, история могла повернуться красивей в этом смысле.
Спасибо, Евгений Хлов. Вот, оказывается, визит Путина в Крым оказался таким богатым на иллюзии, и я хотел бы обратиться к Анатолию Баранову. Вот мы как-то благодаря Евгению Хлову перешли к другой теме, как бы к глубине истории. А вот у вас эти события, 68-й год, вторжение Советского Союза в Чехословакию, и вот ГКЧП 91-й год, вот вызывают у вас какие-то...
Когда происходили события 68-го года, еще был достаточно маленький, а у меня личных воспоминаний как-то не осталось. Что касается 91-го года, ну, Евгений, может, не в курсе, не надо было просить никаких десантников у Лебедя, потому что для решения этого вопроса прибыло несколько автобусов с вооруженными курсантами одной из школ милиции, и там неподалеку они в скверике были, тихо стояли, поэтому, собственно говоря, никаких дополнительных вооруженных
для решения какого вопроса, простите?
Моссовета.
Защиты Моссовета, да?
Просто никто его не штурмовал, и не надо было устраивать там клоунаду.
А кто прислал этих курсантов?
Можно я промолчу? Я знаю. Дальше все-таки я бы хотел вернуться к более ранней теме. Я, например, вот мы как-то хорошо относимся. Народ вышел там в Праге, народ вышел в Москве в 91-м году, да. Но вот когда мы произносим такую странную фразу «оккупированный Крым», вот народ вышел вообще-то в Севастополе точно так же. И, видимо, оккупировал сам себя этот народ. Об аннексии говорить можно, а об оккупации в отсутствии оккупационного режима, оккупационных властей, оккупационных марок там, и так далее. Говорить как-то некорректно. Все-таки и Республика Крым, и Севастополь имеют те же самые права, что и все остальные, так сказать, субъекты федерации. И все-таки... фактор добровольности и даже очень активной добровольности при смене сюзерена, скажем так, они имели место быть. Да? И право на это, в общем-то, в старой конституции присутствовало, особенно в старой конституции Крыма. Называть, что Крым – это республика, да, со своим Верховным Советом, со своими референдумами и так далее. Вот, так что тут говорить об оккупации, мягко говоря, некорректно. А вот то, что Евгений Витальевич у нас говорил про Каабу, да, она есть в Севастополе. Как же? И она есть, и это целиком заслуга украинских властей, Там вот как раз рядом с Уваровской базиликой есть такая дырка, примерно метра 2 на 2. Ну, может быть, это действительно баптистерий, хотя вряд ли. Может быть, это цистерна старинная, там их полно для воды, провалившаяся вверх. Может быть, просто какая-то яма, ну, неважно. Вот вокруг этой ямы, где-то примерно 25 лет назад, было выстроено украинскими учеными через букву О, такая железная такая беседочка, ну как вот как на площадке детской или там в парке культуры провинциальной, такая беседочка, выкрашена в белый цвет. Сейчас она, конечно, уже такая желтовато-ржавая, так криво сваренные листы там металла, но на ней написано такой вот стилизованной вязью, что вот именно вот в этом месте принял крещение, значит, князь Владимир. Почему в этом месте? Почему не в другом месте таких там дырок десятки на территории?
Ну, очевидно, историки, которые иногда смеются, иногда исследуют, пришли к такому выводу.
Это были украинские истории. В украинский период с музеем, заповедником древнего Херсонеса тоже происходили весьма малоприятные вещи. Поэтому говорить о том, что вот пришли оккупанты и там вот что-то там такое натворили, да нет. К счастью, пока еще не натворили. В украинский период натворили. В период восстановления и реконструкции храма Святого Владимира забетонировали, заасфальтировали и заложили плиточкой там такую огромную территорию в центре городища, установили такой достаточно, ну, даже не знаю, как сказать, мощный монумент Андрею Первозванному там. Это не церковный объект, это сугубо такой светского стиля памятник. Вот. Далеко не канонический, тем более стоит. И заборчики какие-то, вот все это там еще восстановили еще одну святыню, где-то там напротив античного музея, там два музея.
Украинцы восстановили.
Да, вот напротив античного музея. Ну вот ничего там не было, а теперь там появилась такая очень нужная церковь, такая часовня желтого цвета. Она очень нужная, она примерно в 300 метрах от храма Святого Владимира, вот без нее никак, вот прямо вот в самом сердце, вот, опять же, городище. Там много начудили, я так понимаю, что это, если говорить об этом, то это Херсонес, это, конечно, такой культурно-исторический позор всей власти, которая находилась в этих местах вот с 18 века. И имперская там начудила, и позже, и украинская. Ну, вот единственное, может быть, российской под давлением общественности и от чувства стыда не успеет.
То есть и что-то там вы пока не в сторону современной российской власти, оккупационной или, как вы считаете, не оккупационной, ничего пока критического не можете?
Касательно Херсонеса, касательно всего остального вопросов множество, но касательно Херсонеса, ну вот я через неделю там буду, то есть я вам обязательно доложу, может быть, они уже успели что-нибудь натворить,
нет,
но вот пока, когда последний раз, вроде еще ничего.
Ничего не натворили и ничего не сделали, просто оставили вот то, что вам не нравится с украинской стороны сделано.
Хотел еще предыдущий губернатор назначить протоиерея Халюту директором музея, там вот есть церковь на окраине Севастополя, вот протоиерей Халюта, светского у него образования, он, по-моему, фельдшер, вот хотели уже назначить, но опять же, кстати, общественность измутилась, поругались с губернатором, и это решение было как бы снято, и никакого протоиерея во главе музея-заповедника сейчас нет. Прислали весьма-весьма компетентную даму из России, но никто не возмущается. Новый директор вполне компетентный человек. Другое дело, хватит ли у нее аппаратного веса оборонить эту территорию от огромного количества желающих ее освоить, так или иначе, а всегда так было. Ну, это уже открытый вопрос. А что касается других проблем, ну, я бы их рассматривал именно в ключе общей деградации власти, конечно.
Конечно,
ну, российская,
или, или всемирная. Многие любят говорить, что все в мире плохо стало. Я еще, лидеры измельчали.
Мне еще, я надеюсь, мне еще лет 15 до этой стадии доходить. Сейчас еще рано, я еще не очень древний. Нет, речь идет, конечно, о крыльях российских. Вот, там управленческая такая... Ну, управленческое безобразие, да. Управленческая, о, импотенция, чудесное слово. Потому что ведь...
Ну, после Шуберта это вполне уместная аналогия.
Было, да. Было дано законодательно 3 года, переходный период на то, чтобы действительно перевести ситуацию с украинского законодательства на российское. Они, кстати, похожи, но все-таки отличия есть. Там были проблемы с кадастром, с правами собственности, совершенно верно все. Так вот, на сегодня этот трехлетний период не выдержан. Что касается земельных участков, вот там, я не знаю, что там отнимают. Дело в том, что 80 примерно процентов участков, вот конкретно в Севастополе, а Севастополь это не просто город, это достаточно большая территория, примерно та же, что по границам античной Фемы Херсонесской, понимаете, все то же самое остается. Вот. 80% земельных участков еще не оформлены по российскому законодательству, уже четвертый год.
А 20% оформлены?
20%, наверное, оформлены. Это я, не я придумал, это отчет правительства Севастополя. Что там на самом деле с оставшимися 20, я не знаю. Очень большие проблемы с правами собственности, очень большие проблемы... С управлением городским хозяйством.
А в чем проблема, если конкретизировать?
Конкретизируют, воруют.
Кто?
Ну кто? Кто может, тот и ворует. То есть... Кто может украсть вилку, тот крадет вилку.
То есть это речь идет не о власти, а вот об обществе, обычных, или все-таки власть? Вот,
власть которая... это часть общества. У нас нет отдельной социальной группы власть, слава богу. Посмотрите сообщения постоянно. Там начальник там под отделом очистки задержан за взятку там в 40 тысяч рублей. Вот я.
Ну, Анатолий, простите,
вот еще что-нибудь такое.
Мы как бы все время противостояли.
Куча уголовных дел против чиновников более высокого ранга. Ну, постоянные скандалы.
Просто мы вот все время говорим украинский период, существование Крыма российский, да. И вот интересно, вот те люди, которые злоупотребляют, это бывшие украинские граждане, которые приняли переход в другое государство. Или кто это? Или это
чистый гармония и интернационал. Половинка на половинку.
Вот те условные пензенские чиновники.
Тоже. Они приехали и ведут себя совершенно как надо, да, вот как принято. Потому что в украинский период безобразие, честно говоря, было очень немало. Очень. Потому что, ну, слабая власть, слабая урегулированность отношений, в том числе имущественных, она всегда вызывает вот все эти вот очень некрасивые проблемы. Конкретно жильем, пожалуйста, все украинские застройщики, они замечательно остались на месте. Даже бывший министр обороны Украины, господин Лебедев, владелец компании «Парангон», они остались на месте, они перерегистрировали свои компании по российским законам, они продают, достраивают, строят, продают городу втридорога, чтобы наделить людей жильем там по программе, там не реновация, но там много ветхого аварийного жилья, там людей вот так как-то пытаются наделить чем-то. Но те компании, которые находились, ну, украинские компании, которые в реестре в Киеве, они не ликвидированы. Эти компании, тех же самых людей.
Кто их должен был ликвидировать?
Вот. А их никто и не должен, и не ликвидировал. Они замечательно, вот это имущество, заложили в украинских банках. Эти украинские банки замечательно продали эти закладные, эти плохие долги российским коллекторам. И теперь российские коллекторы прессуют вполне добросовестных, так сказать, покупателей или получателей вот этих вот
жилищ. Российских, соответственно.
Да, да, да.
Или местных крымчан.
Ну, всех, естественно, по программе ветхого аварийного жилья переселяются, естественно, те, кто там жил. местные. И российские люди покупают, и раньше покупали. И вот все эти люди оказались в этой ситуации. Та же ситуация с кредитами, потому что закредитованность, вот опять же по Севастополю, ну, люди бедные на Украине, закредитованность очень высокая.
Выше, чем в России?
Да, намного выше. Кредиты, правда, маленькие по нашим меркам, но их много. На пылесос, на мобильный телефон, там, не знаю, на штаны. Вот, люди закредитованы. В один момент украинские банки исчезли. Ну, забойкотировали, бросили. Здесь появились там какие-то очень странные российские банки, потому что там, ни Сбербанк, там, ни ВТБ, ничего такого там не работает. Появились. Прекрасно. Люди стали обращаться к новой власти. А мы должны. И Владимир Владимирович Путин уже давно сказал, ну, ребят, если банки не хотят, украинские банки не хотят получать с вас долги, так и не платите, ну и черт с ним. Это слова Путина. Все услышали, что им сказал президент, обрадовались, сказали, отлично, халява. Проходит какое-то время. Украинские банки эти плохие долги невозвратные продают российским коллекторам. Понятно. И российские коллекторы приходят к этим людям и говорят, мы не знаем, что вам сказал Путин, то давайте бабки гоните.
Путин дал слабину в этом вопросе.
Гоните,
да,
гоните бабки. Это дикий скандал. Это касается большого числа людей, потому что, повторяю, закредитованность высокая, а физически даже вернуть, даже если хотел вернуть это украинскому банку, было невозможно, потому что этот банк съехал.
Антон, я прошу прощения, я хотел бы тоже Евгения подключить. Боюсь, что он заскучал, глядя только на наш диалог. Евгений, если вы на связи, пожалуйста, присоединитесь к нам, если можно. Вот мы как-то так идем. Путин, путь 91-го года, Чехословакия. Вот что вы могли бы Анатолию возразить или, может быть, как-то пропонировать по поводу крымских проблем? Вот оккупацион...
Я не хочу возражать.
Вы можете поддержать.
Я не хочу возражать. Слышно, да? Потому что нет. Потому что у нас разный концептуальный подход. Вот я считаю, что частная собственность священна. И если люди брали кредиты, а потом банки не смогли работать в условиях иностранного присутствия и ушли, а долги продали с дисконтом, то надо все равно долги возвращать. Знаете, вот взял долг, надо возвращать. И, пожалуйста, Путин может временно не бомбить Сирию, а на эти деньги выкупить эти токсичные активы. Это ж так несложно, это не очень большие деньги. Ему опять будут ноги целовать и воду пить, и ноги мыть. Пожалуйста, избавьте, но только надо заплатить по долгам и по кредитам. Не надо воровать чужие турбины, которые клятвенно божился зуб давал, что в Крыму не окажется. И еще одна важная вещь. Население Данцига, Судет, население, часть населения Эльзаса, население Австрии были очень счастливы вернуться в состав Рейха. И громко кричали «Хайль!». Очень много по этому поводу фотографий и материалов. Только, извините, так исторически случилось, потом это все было отыграно назад. Есть разный правовой подход. Ну, нравится обсуждать коммунальные проблемы чужого города, временно ставшего своим. Ну, можно обсуждать коммунальные проблемы чужого города. Город нищий, город был при базе и сдачей русским отпускникам, соответственно, этих самых халуп около моря. А то, что сейчас люди покупают квартиры, потом будет плач и скрежет зубами, как в Евангелии сказано, по поводу того, что придется собирать манатки, как вот в Абхазии напокупали квартиры, а потом абхазские суды и все это дело, как известно, переиграли. Ну, много чего. Поэтому искренне советую не увлекаться скупкой недвижимости в Крыму. Потому что потом ведь ни с кого компенсации не получишь. А с кого положено, тот, так сказать, будет давать чистосердечные показания в Гааге. Да, вот.
Евгений Хлов, я хотел бы немножко связать мысли, идеи двух наших гостей. Вот есть такой популярный блогер, может быть, вы читаете, Александр Горный, который много пишет о Крыме, и каждый свой блог он заканчивает тем, что Крым наш, украинцы, ни на что не надейтесь, забудьте, не суйтесь сюда своими советами, критикой и так далее. Но несколько раз успел написать, что вот проблемы Крыма обострились в составе России. И самое главное, что он считает самое плохое в этом смысле, что при украинской власти, когда Крым был во всех смыслах украинским, народ мог выйти на улицу и как-то потрепать этого начальника, жулика, казнокрада. А сейчас вот новый российский закон лишили крымчан этой возможности сопротивляться. Вот Евгений Хлов говорил о том, что эти дни, вот 21 августа, это пример, когда народ выходил и добивался чего-то. Вот прав ли Александр Горный, что люди в Крыму боятся выходить на улицу, протестовать вот против этих безобразий, о которых вы так много говорили?
Ну, не совсем. А они выходят вообще-то. Они вообще-то выходят, они вообще-то протестуют. Но я еще в 2014 году об этом писал и говорил, что сделав одно хорошее дело, сама российская власть, она по своей структуре настолько внутренне... как бы так сказать, порочно, да, настолько она деградировала, что, сделав даже одно хорошее дело, она потом...
То есть захватил Крым? Или что вы имеете в виду хорошее?
Присоединил
Крым. Ну, вашей терминологии.
Я прошу прощения, в кровавой оккупации все-таки как-то обошлось без выстрела, страшное орудие, самая тряпка. И это действительно вопрос долгий, спорный, но факт остается фактом, что вот было сделано одно дело, и людям это нравилось. Вот я соглашусь с Евгением Витальевичем, людям это нравилось, и люди этого хотели. Они хотели этого не в 2014 году, они его это 20 лет хотели. Ну, я просто там постоянно существую какую-то часть своего времени, очень хорошо это знаю. Вот на собственном опыте, да, вот, для меня это все не чужое. И хотели, но дальше вот эта вот порочность этой системы, она неизбежно приводит к опошлению и обесцениванию даже позитивных результатов. Я ведь не могу сказать, что вот Путин все всегда делает плохо. Вот он на джазовый фестиваль сходил в Крыму и, по-моему, ни одной глупости не сказал.
Это было круто.
Ну, да? Сходил нормальный фестиваль, и фестиваль этот вообще Киселев организовал. Вы тоже видите, вот Киселев что-то может сделать полезное для общества. Дальше идет цепь каких-то шагов, которые, повторяю, это позитивное, обязательно обесценят. Вот мы это наблюдаем, и я не исключаю, что сейчас уже количество людей в Крыму, которые скажут, знаете, что-то не очень у нас хорошо, жизнь-то наладилась, таких людей будет больше. И если вот эти товарищи наши, вот это, такие вот всякие, еще немножко постараются, то действительно Крым будет потерян. Никакая Гаага таких вопросов не решает. Никакая вооруженная сила не решает этих вопросов. Потому что и в Киеве прекрасно понимают, что сегодня возвращение Украины силы – это будет Крымский фронт.
Ну, по-моему, Киев всегда это понимал, никогда не стремился.
Ну, и не стремится, совершенно верно. Вот. Но можно довести ситуацию до такого состояния, когда в Крыму будут встречать с цветами не то, что там Киев, кого угодно, турок будут встречать с цветами. И если очень постараться, можно довести до этого, конечно. И вот у меня очень-очень неприятное такое вот ощущение, что российская власть в этом направлении просто вот, ну, очень старается. Чтобы вот все даже позитивное было с обратной полярностью. Вот это беда. Потому что это тоже священное право собственности. Попрошу прощения, ну хорошо, это коммунальные проблемы, прекрасно. Я сейчас навскидку не помню, порядка 5000 домов в городе будет, должно быть переселено.
В Севастополь?
Да, в Севастополь. Город 400 тысяч населения. Ну, большое количество... Людей же не спрашивают, у нас законы есть, все, ваш дом ветхий, аварийный, вот вам выдают жилье, переезжайте. А то жилье, которое город официально, формально выделяет, и люди туда поселяются, может запросто оказаться юридически нечистым. И люди, местные люди, которые не совершили вообще ничего плохого, могут в какой-то момент оказаться просто на улице. Вот. Это очень неприятно.
Анатолий, спасибо большое. Мы еще вернемся, поговорим. Я хотел бы спросить у Евгения Хлова. Вот Анатолий сказал, что российская власть сделала хорошее дело. Ну, имея в виду Крым, присоединение, оккупацию. У нас разная терминология. А как вы считаете, вот это политическое решение Путина, это его огромная историческая ошибка или что это?
Ну, как сказать, вот понимаете, говорили про Наполеона, про расстрел герцога Генского, что-то более, там сказать, чем ошибка. Так, ну вот как это, понимаете, как считали, что спасали, спасают социализм. Оказалось, что погубили социализм. Значит, ГКЧП спасал СССР. Оказалось, что погубил СССР КПСС. Значит, я думаю, что... Ну, то есть, я абсолютно уверен, что через несколько десятилетий историки скажут, что это стало отправным пунктом к, там, ну, к серьезным структурным изменениям внутри нынешней Российской Федерации. Я говорю максимально мягко. Любые мои оценки... Так устроено законодательство. Вот на то ли ему легко. Он стоит на стороне законодательства в данном случае. Его высказывания защищены законодательством, а мои высказывания не защищены законодательством. Поэтому я не буду комментировать. Есть международные документы, они говорят о незаконности всех этих действий. Они приняты Генеральной Ассамблеей ООН, они приняты Советом Европы, они приняты Европейским Союзом. Все принято. Все рассматривается, ГАГи рассматриваются, в Европейском суде рассматриваются, потом будет вердикт. Не зря же Россия выскочила из вступления в Международный уголовный суд. Тоже понятно, почему. Поэтому, ну а с недвижимостью, да, будут огромные проблемы. Я понимаю. А вот те, кто скупал в Абхазии брошенные грузинские квартиры с видом на море, а потом вдруг, выехав на 2 дня в Сочи, возвращался, узнавал, что принято решение, что они как отсутствующие потеряли право на жилье. И судье платил тот же самый маклер, который им продавал эту квартиру. Ну, вот это риск вот такого благоприобретения. Про это вот во время танцора замечательно показано, как в эти брошенные квартиры, брошенные грузинами квартиры, вселяются... Семьи из глубины России, там, ну, все время танцора дашит, все прекрасно показано. Посмотрите, это очень...
Минутку, Анатолий.
Вот,
вот эта предвыборная кампания началась уже у Путина. Вы считаете, он будет выдвигаться и думаете, победит? Или вот...
Ну, вот очень хороший вопрос. Сегодня на фоне начавшейся вроде бы предвыборной кампании, хотя она началась чуть-чуть раньше, он же за щукой 2 часа плавал. Вы чего? Вы понимаете, вы можете плавать за щукой 2 часа?
Ну, могу,
а я нет.
Но не поймаю.
Вот.
Вряд ли.
Но, тем не менее, вот, началась, но на этом фоне сегодня социологическая структура, близкая к власти, вдруг неожиданно опубликовала рейтинг преемников Путина. Извините, а так у нас Путин или у нас преемники уже рейтингуются?
Значит, есть преемники, значит, не обязательно он пойдет. Просто у нас 15 секунд осталось. Поговорим об этом в следующей программе.
Я в растерянности.
Спасибо. Вы слушали программу «Грани времени». Нашими гостями были журналист Анатолий Баранов и политолог, правозащитник Евгений Ихлов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.